страны Африки и Латинской Америки во второй половине XX века. Экономическая несостоятельность колониальной системы выявилась уже к середине 20-го столетия. Значительно эффективнее отношение эксплуатации было предоставление колониям национальной независимости и сотрудничество с ними. Вскоре после Второй мировой войны власти Англии предоставили независимость Индии и Пакистану, Бирме, Иордании, Цейлону, Шри-Ланке. Франция признала независимость Сирии, Ливана и стран Индокитая. После получения в 1957 году независимости Малайзией в Азии сохранились незначительные колониальные территории. В Африке лишь отдельные страны стали независимыми – Тунис, Марокко, Гана, Гвинея. Однако в 60-х годах Франция, ослабленная затяжными войнами в Алжире, решила отказаться от своих владений в Западной и Экваториальной Африке. На их территориях сформировалось 11 независимых государств. В те же годы предоставила независимость Конго Бельгия. Именно в Конго, Заире, наглядно проявились характерные для молодых африканских стран сложности. Вспыхнули беспорядки, переросшие в гражданскую войну. Началась массовая расправа местного населения с европейцами. Бельгийские войска снова ввели в страну, где на долгие годы установилась военная диктатура маршала Мобуту. В 1960 году Англии была предоставлена независимость крупнейшей по населению стране африканского континента Нигерии. В 1962 году война в Алжире была прекращена. Франция признала за страной право на независимость. После свержения тоталитарной диктатуры в Португалии в 1975 году стали независимыми ее колонии – Мозамбик и Ангола. Однако, как вы правильно понимаете, уходя из стран Африки, бывшие метрополии стремились в той или иной степени сохранить в них свое влияние. Тем более, что эту же цель преследовали две сверхдержавы – СССР и США. В частности, СССР предпринимал неоднократные попытки установить контроль Египта, Ливии, Эфиопии, Сомали, Мозамбика и Анголы. В отдельных странах на время удавалось установить прокоммунистические режимы. США предпочитали экономические формы проникновения в Африку. Особая ситуация сложилась в середине XX века на юге Африки. В Южноафриканской республике, ЮАР, и Южной Родезии у власти стояло местное белое меньшинство, проводившее в отношении черных африканцев политику апартеида. В результате многолетней борьбы африканцев за свои права и давления, оказанного со стороны демократических держав Запада, белые правители ЮАР и Южной Родезии вынуждены были отказаться от политики апартеида и пойти на проведение выборов при участии черного большинства. Следует заметить, что в ряде стран Африки после получения независимости довольно-таки успешно осуществлялась модернизация. В некоторых странах этот процесс осложнялся сохранением племенной розни, которая нередко становилась причиной гражданской войны. Наиболее развитой страной африканского континента остается ЮАР. В этом государстве еще до Второй мировой войны экономика была модернизирована по западному образцу. Этому способствовало наличие в стране уникальных месторождений ценных полезных ископаемых – золота, платины, алмазов, урана, марганца, хромитов, а также возможность использования дешевого труда коренного населения. В целом, страны Африки значительно отстают от ведущих индустриальных держав. Африканский континент – последний регион, в котором к началу 21 века задачи модернизации остаются нерешенными. Помимо экономической, в конце 20 века обрела актуальность важнейшая социальная проблема. В ряде африканских стран становятся все популярнее идеи афроцентризма. Афроцентризм постулирует превосходство черных над людьми с белой и желтой кожей. По сути, это негритянский расизм. Обратимся к Латинской Америке. В течение второй половины XX века продолжалось преобразование латиноамериканского региона в новый экономический и политический центр. Наиболее быстро процесс преобразования шел в Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили, Венесуэле. Хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. В странах Латинской Америки, как правило, военно-диктаторские режимы значительно успешнее справлялись со сложными задачами модернизации, чем либерально-демократические правительства. Ярчайший тому пример — Чили. Левое правительство президента-социалиста Альенде, находившееся у власти в 1970-1973 годах, начало осуществление широкой программы национализации, не располагая при этом ни необходимым опытом, ни надежными механизмами государственного регулирования. В стране начался хаос. Верхушка армии, пользуясь массовым недовольством населения, свергла правительство Альенде, после чего в Чили установилась военная диктатура генерала Пиночета. После военного переворота в 1973 году были отменены гражданско-демократические свободы, приостановлена деятельность партий, введено осадное положение, развязан террор. В 1974-1979 годах был принят ряд законодательных актов, отразивших эволюцию от репрессивной диктатуры к стабильному авторитаризму. Правительством была разработана экономическая стратегия, целью которой стала модель свободной рыночной экономики. Государственная собственность реприватизировалась и распродавалась частным лицам. Роль госсектора стала вспомогательной. Были снижены таможенные тарифы, что привело к увеличению потока импортных товаров. В основу сельского хозяйства был положен принцип сравнительных преимуществ. Что это означало? Это означало предпочтительное производство товаров, для которых природно-климатические условия Чили были подходящими. За годы правления Пиночета темпы развития чилийской экономики стремительно возросли. Чили вышло на одно из первых мест в регионе по уровню жизни населения. В целом, военно-диктаторские режимы опирались на поддержку большинства населения. Кроме того, они охотно брали на вооружение механизмы, использовавшиеся в ведущих державах, например, в США. На рубеже 80-х-90-х годов этот исторический феномен изжил себя. В странах Латинской Америки быстро формировалось гражданское общество, жизненные потребности которого выходили за рамки элементарных бытовых нужд. В 80-х годах борьба против диктаторских режимов в Латинской Америке усилилась. В Никарагуа эта борьба вылилась в революцию. Следует заметить, что революционная борьба в Никарагуа началась еще в 50-х годах, но тогда она ограничивалась отдельными выступлениями партизанских отрядов. Новый этап антидиктаторского движения начался в 1977 году. После убийства лидера Сандинистского фронта национального освобождения Чаморо недовольство диктатурой Сомосы стало всеобщим. В 1979 году вся страна была охвачена всеобщей забастовкой. Параллельно с военными действиями шло формирование Временного правительства национального возрождения. В июле 1979 года Национальная гвардия Сомосы была разгромлена отрядами сандинистов. Основной задачей сандинистского правительства стало национальное возрождение. Был введен контроль частных банков, внешней торговли, иностранных капиталовложений. Были национализированы природные ресурсы. Однако большие социальные расходы истощили бюджет и привели к росту внешнего долга. Оказывало экономический нажим США. Угроза интервенции США и соседних государств в Никарагуа стала реальной. СССР, Куба и другие соцстраны, с которыми были установлены дипломатические отношения, оказали Никарагуа экономическую и военную помощь, выделили кредиты, поставили оружие. Ситуация в стране была крайне тяжелая. Только чрезвычайные меры правительства позволили республике выжить. В 80-е годы, отчасти под влиянием революции в Никарагуа, в Латинской Америке процесс ликвидации диктатур ускорился. Пришедшие к власти конституционные правительства встали перед задачей ликвидировать негативные последствия диктаторских режимов. 80-е и 90-е годы получили название «потерянного десятилетия», так как это время характеризовалось экономической и научно-технической зависимостью региона, обострением межгосударственных противоречий. Современная модель развития латиноамериканских государств ориентир на внешние факторы, экспортные доходы и зарубежные инвестиции.